Глава 16. Медальон. Крупье взял золотой медальон и осмотрел его.
«Сударь»,
— сказал он Гофману, — «надо заметить, что в номере 113 еще обращались друг к другу со словами «сударь».
«Сударь, продайте эту вещь, если угодно, и играйте на деньги. Но, повторяю, мы берем только золото или же деньги, вычеканенные в монетах».
Гофман схватил медальон и, не сказав ни слова, выбежал из игорного зала. Пока он спускался по лестнице, в душе у него роились какие-то сомнения и предчувствия. Казалось, его кто-то предостерегал, но он был глух ко всем этим неясным призывам и влетел к Миньяле, который только что обменял ему талеры на луидоры.
Почтенный человек в очках, съехавших на самый кончик носа, читал, небрежно развалившись в кожаном кресле. Его освещали исходящие от низкой лампы тусклые лучи, с которыми сливался желтый блеск золотых монет, лежавших в медных чашках.
За спиной у него была тонкая железная проволочная сетка с зелеными шелковыми занавесками с маленькой дверцей на высоте стола. В эту дверцу можно было просунуть только руку. Никогда еще золото не приводило Гофмана в такое восхищение. Он радостно раскрыл глаза, словно попал в комнату, залитую солнцем. А ведь только что за игорным столом он видел гораздо больше золота. Но, рассуждая философски, то было совсем иное золото. Между звенящим, мелькающим, движущимся золотом номера 113 и спокойным, серьезным, молчаливым золотом Миньялы была такая же разница, как между пустым, безмозглым болтуном и погруженным в свои думы мыслителем. С помощью золота, выигранного в рулетку или в карты, невозможно делать добро. Не золото принадлежит тому, кто им обладает, а тот, кто им обладает, принадлежит золоту. Черпаемое из мутного источника, оно должно служить грязным целям. Оно живет, но живет дурной жизнью и уходит столь же поспешно, сколь пришло. Оно вовлекает только в грех и не делает добра. А если и делает, то невольно. Оно нашептывает желания, которые стоят в 4, в 20 раз больше, чем это золото может оплатить. И, завладев им, человек вскоре убеждается, что ценность его невелика. Короче говоря, деньги, выигранные или проигранные в игорном доме, деньги, о которых еще только мечтают, или деньги, которые подгребают к себе, всегда имеют лишь относительную ценность. То целая горсть золота ничего не стоит, то от одной единственной монеты зависит жизнь человека, а вот золото, имеющее обращение в торговле, золото Миньялы, то золото, за которым Гофман пришел к своему соотечественнику, действительно имеет цену, которая на нем обозначена. Оно выйдет из своего медного гнезда только ради чего-то равноценного, а может быть и превосходящего его цену. Оно не переходит из рук в руки, подобно куртизанке, без стыда, без любви, даже без симпатии. Нет, оно себя уважает. Когда-нибудь, выйдя из рук Миньялы, оно может испортиться, попасть в дурное общество. Быть может, так и случилось до того, как оно попало к Миньяле. Но пока оно здесь, оно пользуется уважением и требует почтения к себе. Это символ необходимости, а не прихоти. Его не выигрывают, его приобретают. Рука крупье не швыряет его, как простой жетон. Оно медленно, методически, монета за монетой, пересчитывается Миньялой со всем уважением, коего оно заслуживает. Оно молчаливо, но его молчание весьма красноречиво, и Гофман, в мыслях которого все эти сравнения промелькнули в одну секунду, задрожал, опасаясь, что Миньяла не пожелает дать ему золото под залог медальона. Гофман заставил себя, невзирая на лишнюю трату времени, пуститься в долгий пространный разговор, лишь бы добиться своей цели, тем более что он предлагал Миньяле не деловую сделку, а обращался к нему с просьбой. «Милостивый государь», — сказал он, — «это я только что приходил к вам менять талеры на золото».
«Да, я узнал вас, милостивый государь», — отвечал Миньяла.
«Вы немец, милостивый государь?»
«Я из Гейдельберга».
«А ведь я там учился. Что за прелестный город?»
«Ваша правда».
Кровь у Гофмана бурлила. Ему казалось, что каждая минута, потраченная на такой банальный разговор, — это год жизни, который он теряет. Тем не менее он с улыбкой продолжал. «Я полагаю, что, будучи моим соотечественником, вы соблаговолите оказать мне услугу».
«Какую?» — спросил Меняла, лицо которого омрачилось при этих словах. «Меняла дает взаймы так же неохотно, как муравей, судить мне 3 луидора под залог золотого медальона».
С этими словами Гофман протянул медальон коммерсанту, который положил его на весы и взвесил.
«Может быть, вы предпочтете продать его?» — спросил Меняла.
«О, нет!» — воскликнул Гофман. «Нет! Довольно и того, что я отдаю его в залог. Больше того, я прошу вас, сударь, соблаговолите оказать мне услугу и храните этот медальон как зеницу ока. Он для меня дороже жизни. Завтра же я выкуплю его, чтобы его заложить. Надо попасть в такие обстоятельства, в какие попал я».
«В таком случае я дам вам под залог 3 луидора, сударь».
И Меняла со всей серьезностью, коей требовала такого рода операция, достал 3 луидора и один за другим выложил их перед Гофманом.
«О, я вам бесконечно благодарен, сударь!»
— воскликнул поэт и, схватив 3 золотые монеты, исчез. Меняла положил медальон в уголок своего ящика и опять углубился в чтение. Не ему ведь пришла в голову мысль рискнуть своим золотом в игорном доме. Игрок настолько близок к святотатству, что Гофман, поставив на номер 26 одну монету, он не желал рисковать всеми 3, произнес имя Антоний. Когда колесо завертелось, Гофман был спокоен. Какой-то внутренний голос говорил ему, что он выиграет. Вышел номер 26. Сияющий Гофман сгреб 36 луидоров. Прежде всего он спрятал в кармашек для часов 3 луидора. Он хотел быть уверен, что сможет выкупить медальон своей невесты. Он произнес ее имя, и ее имени явно был обязан своим первым выигрышем. 33 луидора он поставил на тот же номер, и этот номер вышел. Это составляло выигрыш в 33 луидора, помноженный на 36, то есть 1188 луидоров, то есть больше 25 000 франков. Черпая пригоршнями золота из этого неиссякаемого пактола, Гофман в каком-то ослеплении ставил на удачу без конца. После каждой ставки груда выигранного им золота все увеличивалось, напоминая гору, внезапно вырастающую над водой. Золото было у него в карманах, в сюртуке, в жилете, в шляпе, в руках, на столе, всюду. Золото текло к нему из рук крупье, словно кровь, хлынувшая из глубокой раны. Он становился Юпитером для всех Данай, которые здесь были, и кассиром всех незадачливых игроков. 1020 франков он таким образом все-таки потерял. Наконец, решив, что выиграл достаточно, он сгреб лежавшее перед ним золото и, оставив всех присутствующих вне себя от восхищения и зависти, помчался к дому Арсены. Был час ночи, но это его не смущало. Ему казалось, что с такими деньгами он может прийти в любое время дня и ночи и всегда будет желанным гостем. Он наслаждался, думая о том, как он осыплет золотом тело Арсены, тело, которое обнажилось в его присутствии, которое осталось к его любви холодным, как мрамор, и которое оживет перед его богатством, подобно статуе Прометея, обретшего свою настоящую душу. Он хотел войти к Арсене, опустошить свои карманы до последней монеты и сказать ей: «Теперь люби меня!» А на следующее утро он уедет и, если это возможно, избавится от воспоминания об этом лихорадочном, изнуряющем сне. Он постучался в дверь к Арсене, как хозяин дома, вернувшийся к себе. Дверь отворилась. Гофман бросился к лестнице. «Кто там?» — послышался голос портье. Гофман не отвечал. «Куда вы, гражданин?» — спросил тот же голос, и тень неясная, как все ночные тени, появилась на пороге швейцарской и бросилась вдогонку за Гофманом. В те времена людям страх, как хотелось знать, кто вышел, а особенно кто вошел. «Я иду к мадмуазель Арсене», — отвечал Гофман, бросая портье 3-4 луидора, за которые час тому назад он продал бы душу. Такая манера объясняться больше пришлась по вкусу официозу. «Мадемуазель Арсены здесь больше нет, сударь», — отвечал он, с полным основанием полагая, что слово «гражданин» надо заменить словом «сударь», коль скоро ты имеешь дело с человеком, у которого столь щедрая рука.
Человек, который обращается с вопросом, может сказать гражданин, но человек, которому что-то дают, может сказать только сударь. —
Как? — воскликнул Гофман. — Арсена здесь больше нет?
— Нет, сударь.
— Вы хотите сказать, что она не вернулась сегодня вечером?
— Я хочу сказать, что она вообще сюда не вернется.
— Так где же она?
— Понятия не имею.
— Боже мой! — Боже мой! — простонал Гофман, обеими руками схватившись за голову, словно для того, чтобы удержать рассудок, который готов был его покинуть. Все, что произошло с ним за последнее время, было настолько необычным, что каждую секунду он говорил себе: «Я схожу с ума!»
— Так вы не знаете новость? — спросил Портье.
— Какую новость? — Арестовали господина Д'Антона.
— Когда?
— Вчера. — Так велел господин Робеспьер.
— Великий человек этот, гражданин Робеспьер.
— Так что же?
— Да то, что мадемуазель Арсене пришлось спасаться бегством, ведь она любовница Д'Антона, а это бросает тени на нее.
— Вы правы. Но как же она спаслась?
— Да так, как спасаются люди, которые боятся, что им отрубят голову. Тут уж все средства хороши.
— Спасибо, друг мой, спасибо, — сказал Гофман и скрылся, оставив еще несколько монет в руках портье. Очутившись на улице, Гофман спросил себя, что он должен делать и зачем ему теперь все его золото. Нетрудно догадаться, что ему и в голову не приходило, что он сможет разыскать Арсену, так как не приходило ему в голову вернуться домой и отдохнуть. И вот он пошел прямо, никуда не сворачивая. Стук его каблуков раздавался по темным улицам, а он все шел и шел, подгоняемый своей скорбной мыслью. Ночь была холодная, оголенные деревья, похожие на скелеты, дрожали под ночным ветром, как больные, которые в бреду встали с постели, и исхудавшие руки и ноги которых трясутся от лихорадки. Снег хлестал по лицам ночных прохожих, и редко-редко освещенное окно, масса домов сливались с темным небом, загораживала чья-нибудь тень. Холодный воздух подействовал на Гофмана благотворно. Душа Гофмана мало-помалу успокоилась во время быстрого бега, и возбуждение его, если можно так выразиться, испарилось. В помещении он задохнулся бы. К тому же, как знать, быть может, если он будет идти вперед, он встретит Арсену, ведь когда она спасалась бегством, она могла выбрать ту же дорогу, какую выбрал он, когда выходил от нее. И вот он прошел пустынный бульвар, пересек Королевскую улицу, словно не глаза, которые ничего не видели, а ноги узнали то место, где он оказался. Он поднял голову и остановился, заметив, что идет прямо к площади Революции, к той самой площади, по которой он поклялся никогда больше не проходить. Небо было совсем темное, но еще более темный силуэт выделялся на горизонте черным, как чернила. То был силуэт чудовищной машины. Ночной ветер высушил ее влажную от крови пасть, и теперь она спала в ожидании одной из тех верениц, что приходили к ней ежедневно. Гофман не хотел снова увидеть это место при свете дня. Он не хотел опять очутиться там, ибо там текла кровь. Однако ночью это было совсем другое дело. Поэту, в котором, независимо от его воли, никогда не дремлет поэтическое чутье, было любопытно увидеть гильотину в тишине и во мраке дотронуться пальцем до зловещего сооружения, кровавый облик которого в этот час должен был благотворно подействовать на его рассудок. Какой великолепный контраст! После шумного и горного зала эта пустынная площадь, вечным хозяином которой был эшафот после зрелища смерти, запустение и затишье. Итак, Гофман шел к гильотине, словно притягиваемый магнитом. Вдруг, почти не понимая, как это произошло, он очутился прямо перед ней. Ветер свистел на эшафоте. Скрестив руки на груди, Гофман глядел на него. Сколько мыслей должно было родиться в мозгу этого человека, чьи карманы были набиты золотом, который мечтал о ночи наслаждений и который в эту ночь одиноко стоял у подножия эшафота. Его размышления были прерваны. Внезапно ему почудилось, что к стонам ветра примешивается стон человека. Он наклонился и прислушался.
Стон послышался снова. Он доносился не издали, а откуда-то снизу.
Гофман огляделся, но никого не увидел. Всхлипывание достигло его слуха в третий раз.
«Похоже, что это женский голос», — прошептал он. «И что доносится он из-под эшафота?» Наклонившись, чтобы лучше видеть, он начал обходить гильотину. Когда он проходил мимо чудовищной лестницы, нога его за что-то задела. Он протянул руки и коснулся какого-то существа, скорчившегося на первых ступеньках этой лестницы и одетого во все черное.
— Кто вы? — спросил Гофман. — Кто спит ночью рядом с эшафотом?
Произнеся эти слова, он опустился на колени, чтобы увидеть лицо той, кому он задал этот вопрос. Но она не двигалась. Локти она поставила на колени, а голову положила на руки. Несмотря на ночной холод, плечи ее были почти совсем обнажены, и Гофман смог разглядеть черную полоску, окружавшую ее белую шею. Это была черная бархатка.
— Арсена!
— вскричал он. — Да, это я! — каким-то странным голосом прошептала скорчившаяся женщина, подняв голову и взглянув на Гофмана.